Прочитаем небольшой отрывок, записанный в книге Притчи, 9 глава, с 1 по 6 текст. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила себе трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Ну, я как-то однажды читал этот текст и думаю, это же не что-то абстрактное, что мы сейчас прочитали. Если здесь написано, что премудрость, она построила дом, значит, так и есть. Ну, дальше размышлял, думаю, а значит, где-то он есть, этот дом, на 7 столбах стоящий. Теперь думаю, строить или что-то созидать может личность, да? Как иначе? Творить может какая-то личность. И здесь, значит, за премудростью, вот за этой фразой, кроется какая-то личность. Как-то попробовать это все найти. Начал размышлять и вспоминать некоторые тексты Священного Писания, и вот мысль какая. Вообще, что такое премудрость? Ну, нашел в словаре Удаля, он так объясняет, что это высшая мудрость, то есть это не присуща человеку премудрость вообще как таковая, потому что это высшая мудрость, согласующая плотскую жизнь человека с бытием духовным. Вот премудрость, она способна согласовать жизнь плотскую человека с бытием духовным. Хотя Библия говорит, что никакого согласия между плотью и духом быть не может, да? Ну, так написано, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. То есть они в постоянном противоречии друг с другом. А премудрость, она, оказывается, каким-то образом способна согласовывать вот эти две противостоящие одна против другой составляющих человека, плотская и духовная. Если говорить о премудрости, то она человеку вообще не свойственна. Человеку больше свойственно, это если мы откроем Исаия, 13 глава, 11 стих, написано так. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей». Вот больше так мы видим, что человек больше себя позиционирует, ну, что вот он великого ума, да? А Господь говорит, я этому всему положу конец. То есть ни о какой премудрости здесь и близко речи нет. Но в Исаии 31:2 написано, но премудр он. Речь идет здесь о Боге. То есть вот этим качеством премудрости может обладать только Бог. А вот в первом послании Коринфянам 1:30 написано, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Иисус Христос, Он сделался для нас премудростью от Бога. Теперь мы понимаем, что здесь речь идет, когда здесь написано в притче «Премудрость построила себе дом», здесь фактически речь идет о Иисусе Христе, потому что Он есть эта премудрость, и для нас Он сделался этой премудростью. А каким образом теперь Иисус Христос согласовал вот эту нашу жизнь в плоти с бытием духовным? Как это процесс, да? Мы не будем сильно глубоко углубляться в эту мысль, но Римлянам 8:10 написано: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». То есть вот таким образом только можно это согласовать. Плоть, плоская сторона нашей жизни, она должна умереть. Вот тут. А тут, ну, такого, как такового согласия вообще быть не может. Мы понимаем, они в противоречии находятся. Мы с этим согласны, да, что премудрость – это наш Господь Иисус Христос. Теперь Он построил дом. В первом послании Тимофея, 3 глава, 15 стих, там такая мысль звучит. «И сие пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». А Евреям 3:6 написано: «Христос, как Сын в доме, дом же его мы». То есть, когда речь идет о построенном Иисусе Христе доме, то Священное Писание подразумевает под этим домом Церковь Иисуса Христа. И в другом месте Христос говорит, Матфея 16:18, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус Христос создал эту церковь. А здесь мы прочитали с вами, что когда премудрость построила дом, она заколола жертву, растворила вино. Вино – это символ радости. И приготовила вся трапезу и послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратитесь сюда. И скудоумным она сказала, идите ешьте хлеб мой, пейте вино мною растворенное. Вообще это приглашение, оно сначала прозвучало из уст Иисуса Христа. 11 глава Евангелия Матфея, с 27 по-моему, стиха, там Христос приглашает, да? «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и пожнете покой душам вашим». А потом уже Христос посылает учеников своих, чтобы они шли, здесь написано «послала слуг своих», чтобы они шли и приглашали вот в этот дом, который Иисус Христос выстроил для грешного человека, его святую церковь приглашали под покров этого дома грешников. А теперь тут у нас еще осталось не выяснено вот эти семь столбов, о которых здесь идет речь. Ну, они, значит, где-то же есть, да? Их надо нам найти. Когда мы открываем послание апостола Якова, 3 глава, 17 стих, то здесь звучит такая мысль. Но мудрость, сходящая свыше. Мудрость, сходящая свыше, это есть премудрость, да? Иисус Христос, Он снизошел с высоты небесной. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Если от одной запятой до другой, правда, в предпоследней добродетели и в последней, здесь стоит «и», в немецком тексте у Лютера здесь стоит запятая. Если брать от запятой до запятой, мы здесь найдем семь добродетелей, которые присущи премудрости, мудрости, сшедшей небес, то есть премудрости. То есть получается, вот церковь на семи столбах – это основание, это несущая конструкция церкви. Да? Помните, во времена этого Самсона, филистимлянами было построено здание, которое имело сколько столбов? Два, да? И Соломон это знал, и когда он был слепой, но попросил, подведите меня, когда сила вернулась к нему, он сдвигает их с этого основания, Писание говорит, что в этом случае он погубил больше филистимлян, значит, нежели при жизни своей. То есть это все рухло, на кровле там люди находились. А здесь речь идет о церкви Иисуса Христа, которая имеет семь несущих конструкций, вот этих столбов. На них она стоит. Теперь задается такой вопрос. Вообще к нам это имеет какое-то основание или нет? Ну, стоит да стоит. Вот на этих добродетелях. А к нам это имеет какое-то основание? Очень даже прямое. И я хотел бы так коротко остановиться на некоторых. Ну вот, одна из первых здесь добродетелей, здесь написано, что она чиста. Она чиста. Ну вот чистота, она касается некоторых таких аспектов нашей жизни. Брат упоминал о чистоте нашего тела. Что важно, когда мы идем в собрание, да, мы должны быть чистыми. Так священники, они омывали тело свое, когда готовились служить, надевали священные одежды, а потом совершали те требы, которым они были предназначены. То есть это вопрос немаловажный. То есть телесная чистота. Есть еще нравственная или духовная чистота. Помните, когда Даниила бросили в ров, и царь Дарий пришел там, ну, заглянуть. Даниил, смог ли Бог твой сохранить тебя, значит, от львиных челюстей? Он говорит, что да, это Даниила 6:22, я не буду открывать. Но он говорит, причину называет, почему он остался жив. Потому что я оказался пред ним чист. Вот это непорочное благочестие. Он был непорочен пред Богом. То есть он был чистым пред Богом. И львиные челюсти, они не коснулись Даниила. А в Нагорной проповеди тоже есть эта мысль, да? Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ну, а эту заботу мы призваны проявлять, да? Чистота еще в служении. В Деянии апостолов, когда апостол Павел собрал уже преддверии отшествия своего, собрал служителей в Ефесе. И в 20 главе, 26-27 стих Деяния апостола, он говорит: «Чист я от крови всех». А почему он так мог сказать? «Потому что я, говорит, возвещал вам всю волю Божью». То есть чистота в служении. Ну, а если говорить о духовной чистоте, о сердечной чистоте, ну, хранит наше сердце в чистоте, а что начнется в церкви? Что будет в церкви? Это одно из оснований, на которых стоит церковь. Она столб и утверждение истины. А мы к этому имеем непосредственное участие. Если мы не заботимся о сердечной чистоте, то в конечном итоге церковь ее просто разорвет. То есть для церкви это грозит серьезными последствиями. И в такой церкви, ну, опасно вообще будет находиться, если никто не будет ревновать. Это одна из несущих конструкций церкви. За это наши отцы отсидели 5000 лет в тюрьме, в вузах. Для того, чтобы это основание, оно устояло, и они теперь это нам передали. Для того, чтобы мы могли иметь об этом заботу и не расшатывать вот это серьезное основание Церкви Господней. Дальше написано, что она мирна. Она мирна. Там в Нагорной проповеди есть тоже такая мысль, да? Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божии. Ну, Священное Писание очень много уделяет моментов вот этому вопросу. Евреям, допустим, написано: старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не видит Господа. Да? И вообще, у Иакова в этой же главе, в 17 стихе написано: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». А по тексту получается, что плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Если мы не способны хранить мир в своем сердце, если мы его не способны созидать в церкви, мы не способны, по тексту, мы не способны приносить добрые плоды. А это одна из несущих конструкций церкви – хранить мир и распространять его вокруг себя. И как у нас в этом вопросе? И здесь, я думаю, надо нам сразу представлять это, да, что речь-то идет о премудрости, о Христе нашем. О премудрости свойственны вот этих 7 добродетелей. И мы эти все 7 добродетелей, мы, ну, как эталон, мы их можем найти в Иисусе Христе. Он же премудрость. Вот в отношении чистоты, как он говорит, да? Вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. То есть это эталон чистоты. Премудрости – это свойственно качество, это наш Господь. Или если мирна, вот удивляешься, как Иисусу Христу при его отвержении во многих слоях общества человеческого, куда он попадал, да, а он умел сохранять со всеми мирные отношения. И даже там на Голгофском кресте, претерпевая такие страдания, он молился и нес этим грешным сердцам мир. И так как он умирал, когда грешники это видели, они соглашались, что воистину, а это был Сын Божий. Потому что грешники так не умирают. Так могут умирать только совершенные праведники. И вот еще одна такая добродетель – скромна. И если опять мы понимаем, что премудрость – это наш Господь Иисус Христос, какой Он был скромный. Он был скромный в речи, Он был скромный в одежде, Он был скромный, я не знаю, скромнее, наверное, уже просто быть не может. Лисицы имеют норы. Насколько минимумом житейских таких, ну, как обходился он, да, насколько скромна была его жизнь, насколько скромным путем проходил он. Вообще скромный, здесь написано, умеренный во всех требованиях, смиренный, кроткий, это словарное определение, невзыскательный за себя, не ставящий личность свою наперед, не мечтающий о себе, приличный, тихий в обращении. Ну, если каждый сейчас себе вот это определение примерим к себе, мы находим себя таковыми, да? Знаете, здесь написано «невзыскательный за себя». Как-то еду в автобусе и сижу на последнем сидении, а заходит сестра христианка в автобус. И, наверное, 100 рублей она протянула кондуктору. Проезд стоил тогда 15 рублей у нас в автобусе. И она, кондукторша, отчитывает сдачу мелочью. ну там сколько их получается, 85 рублей мелочью. Ну это же немного так, горсточка мелочи. Вы знаете, что тут началось? Сестра возмутилась. Ты зачем мне столько мелочи? Что я с ней делать буду? И как она разошлась? А я сижу так сзади, мне неудобно. Я вот так вот голову высунул, впереди меня еще люди сидят. Я вот так голову вперед уже так высунулся, но может быть меня увидит. Ну, хоть я не такой великий человек, но я думаю, ей бы стало стыдно, да? Она не думала, что я в этом автобусе. Она меня так и не заметила. И потом уже она выходит, раньше вышла, чем я, выходит с автобуса, а рядом с ней женщина, ну, неверующая, я так понимаю, выходила. И она ей, что я сейчас с этими деньгами делать буду? Ну, представляете, да? А где здесь скромность, да? Тихий, невзыскательный за себя. А вот другой пример, допустим, брата отлучили... Ну, он передал одной старушке, сестре деньги, а потом с этой старушки требует деньги, она говорит, он мне не отдавал. А как докажешь, да? А он говорит, а я отдавал. Его от церкви отлучили. Братья, как мы поступили на месте старца? Ну, я так представляю, думаю, он, наверное, его пошел правду искать. Пошел бы как-то искать справедливость. А Псалом говорит, предай Господу путь, выповай на него, и он совершит, выведет, как свет, правду твою. А он так и поступил. Он сел на последнюю лавочку, приходил каждый раз на собрание, участвовал в слышании слова, да, молился, очевидно, а через некоторое время умер. А после его смерти эта сестричка пожилая делала ремонт в доме, и картины, сейчас вешаем картины, ну так, плоскостью, да, а я помню, у нас в доме тоже были тексты Священного Писания, на гвоздиках она упирается, а насчет веревочки она под наклоном висит. Помните, так раньше вешали, да? Сейчас так не вешают картины. Ну и там за картинку можно было что-то спрятать. Ну и она туда этот пакет с денежками положила. А забыла. Я думаю, люди вот нашего возраста, они понимают, что это может быть, да? Мы такие забывчивые. И она приходит с такой повинной, братья, какую беду я натворила. А что такое? А вот, говорит, деньги, которые брат мне передал. Просто пример скромности, да? Невзыскательный человек за себя. Она просто иногда это чуть-чуть коснется, ну какая-то несправедливость, да, и мы уже можем. А церковь потом уже попросить прощения у брата, ну, нельзя было, и изменить, ну, ничего нельзя было. Но можно было еще у Бога попросить милости, чтобы Бог не взыскал за это. Тихий, приличный в обращении. Вот апостол Павел имел такое дерзновение во втором послании к Коринфянам 10:1, он говорит, «Я же Павел, который лично между вами скромен». Думайте о себе скромно. Еще одна добродетель послушали, мы ее пропустим. Я думаю, хочется и особое внимание уделить, и может быть в другой раз. Полна милосердия и добрых плодов. И добрых плодов. Но мы уже говорили о том, что мы призваны к тому, чтобы быть людьми милосердными, не взыскивать со своих братьев, сестер, не забывать о том, что мы тоже находимся во плоти и способны. Я, знаете, ловлю себя, хорошо получается, когда ловлю себя на мысли. Вот когда видишь брата или сестру согрешающего, да, или где-то повел себя человек не так. И, ну, что нам прежде всего свойственно вот в нашей плотской природе? Ну, осудить, да? Ну, как он так вот смог, да? А когда останавливаешь себя и начинаешь размышлять о себе, а у меня это проявляется, и я нередко нахожу, что я бываю похож на этого брата или сестру, которую сейчас хочу осудить. Полна милосердия и добрых плодов. Христос однажды сказал такую фразу, идите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. И это тоже одно из несущих конструкций церкви, быть милостивы по отношению друг к другу. Беспристрастно, это ровный в суде своем, для всех нелицеприятный, правдивый и прямой, то есть ровный. Ровный во всех. Иногда, знаете, бывает человек вот с кого-то взыщет, да, а со своего собственного ребенка, да? А почему так? А в народе говорят, как по этому поводу? А своя рубашка, как-то она ближе к телу. Но это там, вне церкви так говорят, а у нас так не должно быть. У нас должны быть ровные отношения. Понятно, что вот таких дружеских, каких-то близких отношений со всеми быть не может. А ровные отношения друг к другу – это одна из несущих конструкций церкви. И мы призваны об этом проявлять заботу, нелицемерно. Ну, о лицемерии, может быть, мы открыто еще здесь не говорили, но о чем-то уже здесь мысли звучали. Ну, то есть, вот, допустим, с этим автомобилем этот водитель, который так себя повел, ну, наверное, в церкви он себя так не ведет, да? А вот здесь вот в такой обстановке открывается нередко наше лицемерие пред Богом, где мы в среде нашего обитания хотим как-то, ну, выглядеть вот так, а где-то в другом месте без свидетелей, ну, можем как-то и по-другому выглядеть, да? То это тоже несущее такое основание церкви, и мы здесь призваны проявлять определенную заботу. Вообще, почему для нас вот это важно, понимание ответственности в этих вопросах? Потому что в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 16-17 текст, здесь написаны такие слова. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Где-то в каком-то другом переводе вот этот 17 стих немножко иначе звучит. «Если кто разрушит храм Божий, того разрушит Бог». «Если кто разрушит храм Божий, того разрушит Бог». И вот эти слова, они очень серьезны для нас. То есть мы, приходя в Дом Божий, мы своим поведением и своим отношением к этим семи добродетелям, мы либо упрочняем церковь, да, ее основы, либо мы их что делаем? Расшатываем. Это каждый из нас в отдельности. Всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы либо упрочняем это основание, либо мы его расшатываем. Наверное, неправильно буду так рассуждать, что это происходит только тогда, когда мы приходим в Дом Божий. Это происходит везде, где бы мы ни были. Дома, в семье, на работе, да? Как мы к этому относимся? Как для Господа совершаем свое хождение? Как мы относимся к этим семи добродетелям? И везде, где бы мы ни находились, где бы ни проходили дни нашей жизни на земле, мы либо эти основания упрочняем, либо мы их расшатываем. А Господь говорит, если твое действие, они несут разрушительную силу, я тебя разрушу. И если мы уже не одно десятилетие находимся в церкви, такие разрушенные судьбы мы можем легко вспомнить. Согласны? А с чего начиналось? А начиналось все вот с такого неверного отношения к этим добродетелям, на которых призвана прочно стоять церковь на земле и выстоять все невзгоды. А мы непосредственные участники этого. Вот есть тут такая добродетель, написано, что мудрость, ходящая свыше, она послушлива. Ну, и я так думал, мне так интересно стало, думаю, ну, послушлива. Ну, вот как для себя это объяснить? Она послушлива. Открываю лютеровский перевод, там такая фраза есть. Вот это слово, оно обозначается четырьмя там словами. Я прочитаю на своем ломаном немецком. «Ласт сих этвас саген». Ну, я так перевел, что позволяет себе что-то сказать. Я когда в церкви проповедовал, я думал, смотрю, братья что-то там оживились и что-то там, потом один встает и... А оказывается, они как поняли? Премудрость, она позволяет себе кому-то что-то сказать. Они так поняли. Ну вот мы сейчас сидим, я вот встал и позволяю себе вам что-то сказать. Вот в этом суть премудрости. А они так это, я так потом размышлял, думаю, почему они в эту плоскость, мысль у них ушла. Они оторвались от русского текста и взяли во внимание чисто этот лютеровский перевод. Она позволяет себе что-то сказать. Ну а речь-то идет в синодальном переводе о послушании. А это значит, надо понимать, что я, если я обладаю этой премудростью, то я позволяю, чтобы мне кто-то что-то мог сказать. Вот это так надо понимать. То есть премудрость, которая свыше, которая нам сегодня дарована, она позволяет себе что-то сказать. Я начал вспоминать, думаю, есть ли в Библии такие примеры, когда мы можем этот факт увидеть? Ну, немного размышлял, и есть такие, знаете, интересные примеры, когда премудрость Божия спускалась близко к человеку, да, и она позволяла, чтобы человек ей что-то мог сказать. И знаете, иногда эта премудрость, она прислушивалась к сказанному человеком, что, в общем-то, противоречило ее пониманию этого вопроса, но она проявляла согласие. Вообще это удивительно. Вот смотрите, пример с Лотом. Когда Бог выводит это семейство из зоны уничтожения, из Содома, да, через некоторое время не спадет огонь с неба и уничтожит эти богопротивные, развращенные города, вернее, жители в них, ну и города в том числе. И вот ангел говорит ему, когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но что говорит Лот? Но Лот сказал им, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говорил. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор. Небо спустилось в лице ангелов на землю. И говорит этому тленному, уничтоженному человеку, что для тебя будет хорошо сейчас, если ты побежишь на эту гору. Лот позволил себе эту мысль сказать? Не позволил. Лот не позволил себе эту мысль сказать. Он возражает. Он говорит, вот я раб твой обрел благоволение, предоставим тебе, велика милость твоя, которую сделал со мной, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться. Вот позволь мне вот туда, вот этот город туда. А скажите, кто в этой ситуации, чье предложение было лучшим? Которая с небес поступила или которая от Лота? Ну, тут долго думать не надо. Было большое преимущество у предложения с неба. Но Лот не позволил себе это сказать. А вот премудрость, сшедшая с небес и сделавшая это предложение Лоту, она позволила себе, Лоту, что-то сказать? Позволила? Позволила. Но то, что Лот сказал небожителям, небожители вообще, в принципе, они были согласны с этой мыслью? Но они же лучше знали, что для Лота будет лучшим. Они позволили Лоту себе это сказать. А в чем это выразилось? Они говорят, вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Вот премудрость, шедшая с небес, она позволяет себе что-то сказать. А теперь это одно из оснований, или, как сказать, несущих конструкций церкви, без которой она, в принципе, никогда не сможет устоять, церковь. Мы являемся членами церкви. Теперь Бог хочет нас наделить этой премудростью. А суть ее заключается в чем? Чтобы мы позволяли себе, чтобы нам кто-то мог что-то сказать. Вообще, Библия, она пестрит многими и множеством примеров, когда люди не позволяли, чтобы им кто-то мог что-то сказать. Например, 3 Царств, 13 глава, царство после Соломона разделилось на два. Там Раваам в Иудее, здесь Иеровоам. И он вводит народ израильский в идолопоклонство ужасное там и так далее. И Бог посылает туда одного человека Божия. И он пришел туда. И он там построил жертвенник, а жертвенников должен быть один в Иерусалиме, на поклонение туда же он приходит. Это нечестивый царь построил свой жертвенник. И вот этот человек Божий приходит и произнес к жертвеннику слово Господне, ну, в присутствии царя, и сказал, «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давиду именем Иосии, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». То есть он там поставил священников этих высот, и вот такое идолопоклонство вел народ Божий. А человек Божий приходит и обличает его. И он эти слова сказал, и еще дает знамение, что вот так будет, так исполнится. Сказал, вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. И вот царь это слышит, Иеровоам, и у него реакция такая. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его!» И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: «Умилостив лицо Господа, Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. Иеровоам не позволил себе сказать это слово. И мало того, он хотел этого человека, который ему это доброе слово хотел сказать, он его хотел как-то вот, ну, причинить ему зло. Ну, Бог здесь вступился. Если вспомним Ахава, помните, последнее предупреждение было у него от Бога, когда там царь Иосафат к нему пришел, они там Раумов Галатский хотели взять это, идти ли нам на войну или нет, прозвал своих, он был тоже идолопоклонник ужасный, этих пророков к себе призвал же пророк, они ему пророчили такое хорошее, а царь Иосафат говорит: а есть еще какой-то здесь человек, который может что-то сказать? Да есть тут пророк у нас один, ничего хорошего в ней, но мне, слушай, давай его сюда позови. Приходит пророк Михей и говорит: это мероприятие пагубное, там вы погибнете. Вы погибнете. Ахав не позволил себе сказать это слово. Он пренебрег им. Ну, в результате лишился жизни. И, кстати, в этой последней главе, которая там очень много раз упоминается мысль об Ахаве, и Бог перестает этого, ну, богопротивника, перестает его называть по имени. И там несколько раз, по-моему, около 10 раз, наверное, он его просто называет царь израильский, и ни разу не называет его Ахавом. То есть этот человек, он, ну, я так понимаю, в очах Бога это уже растение, которое в Новом Завете написано: «Сруби, зачем землю занимает?» А почему так? А потому что настолько сердце закрыл, ожесточил, он не позволяет себе Богу, чтобы Бог ему что-то мог сказать. Таких примеров на страницах Священного Писания очень много. Есть и положительные примеры. Царь Давид, и когда Бог посылает туда пророка Нафана, и он его обличает, в какое мы имеем такой покаянный, прекрасный Псалом 50, где раскрывается сердце Давида, да, когда это Слово Божие проникло в его сердце, совершило действие, и у него такое хорошее покаяние, где он ревнует о том, чтобы радость спасения к нему вернулась. Почему это произошло? А потому что Давид позволил, чтобы Бог ему мог сказать это слово. Вообще, удивительно, что всегда так было и так будет всегда. Когда человек не позволяет Богу сказать то слово, которое он хочет ему сказать, человека всегда будет сопровождать горе и разорение. Иеремия 6 глава, 16 стих, Господь говорит, так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь добрый, древний, идите по нему и пожнете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Бог говорит: и поставил я стражи над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. А что с ними потом было, мы знаем. Разорение, бегство в Египет, хотя Бог им говорил через Иеремию: не бегите туда, с голода и от меча все там погибнет. Не послушались, пошли с ними, так это в будущем и случилось. Это всегда сопровождает человеческую жизнь, когда он отвергает слово, которое Бог хочет сказать. Правильное отношение к слову, да? Луки 5.1, там написано, что когда Христос в последние дни, мы живем в последние дни, Библия говорит, в последние дни Бог посылает не, ну, не пророков, а непосредственно Иисуса Христа и говорит к нам, к людям, живущим на земле, свое слово. И какое должно быть отношение? Вот когда Христос ходил по земле, Евангелие Луки 5 глава 1 стих, там написано, что многие собрались, теснили его, чтобы слышать слово Божие. Но это только начальный этап к тому, чтобы позволить себе что-то сказать. Дальше будет положительный эффект только в том случае, ну, что значит вообще позволить себе сказать? Луки 8 глава, 15 стих написано: «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Слово, которое говорит Бог, если мы позволяем его себе сказать, оно проникает в сердце. Ну, смысл этого – позволить себе сказать.
оно в сердце проникает. А уж когда оно в сердце проникнет, оно начинает там совершать свое действие. Потому что действие Слова Божия написано, оно подобно мечу обоюдоострому, проникает до разделения души и духа, судит намерения и помышления сердечные. Вот так церковь может зайти, вернее, так грешник может зайти в церковь. Другого пути нету. Когда он позволит Слову войти в сердце, оно там совершает должное действие, оно обличает его, она ему ставит на вид его жизнь, она ему показывает, чем закончится твоя жизнь, если ты не покаешься. И когда грешник раскаивается, Бог его прощает и милует, он вступает в завет с Богом через водное крещение и заходит в церковь. А здесь Господь его хочет научить премудрости. Братья и сестры, почему это для нас так важно? Чтобы мы могли позволять, чтобы нам кто-то мог что-то сказать. Вот смотрите, как поступили ангелы. Они позволили себе сказать даже вопреки их пониманию. Но они-то понимали по-другому, надо Лоту двигаться. Но они позволили себе это сказать. А какой из этого мы можем извлечь урок? Чтобы мы были сосудами, которые бы могли всегда быть готовы к тому, чтобы кто-то нам мог что-то сказать. Например, Евреям 13 глава, 17 стих. Здесь написаны такие слова. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ну, в церкви есть наставники, да? Ну, это братья-служители, это регента, которые тоже имеют такое право и даже, может быть, и обязанность оказывать духовное попечение харистам, да? И вот Слово Божие, оно говорит «повинуйтесь». И брат-служитель подходит кому-то и хочет что-то поправить в жизни. Ну, это же естественно, это нормально или нет, брат-сестра? Да это нормально, а как без этого может церковь существовать? И вот он подходит, допустим, ко мне, и что-то меня хочет поправить. Может, в моей внешности ему что-то не нравится. Может быть, он заметил, я где-то лишние слова говорю, да? Ну, мало ли чего бывает в жизни. И он это заметил и хочет меня поправить. А когда это во мне поправится? Если я ему позволю, мне это сказать. А я могу не позволить? Братья и сестры, у нас иногда в церкви создаются ситуации, когда мы, оказывая душепопечение душе, духовно не совсем здоровой, мы годами бьемся, чтобы достичь вот этой цели, чтобы человек позволил ему что-то сказать. Вот прежде, даже знаете, иногда так происходит, Прежде чем ему сказать именно то, что я хочу сказать, его надо долгое время готовить. Вот его сердце надо приготовить, чтобы он, наконец, позволил, чтобы я ему мог сказать именно то, для чего я вот с ним имею эту беседу. И происходят какие-то периоды времени, но раз, я говорю, это иногда годы на это уходят. Чтобы душа, например, открылась для восприятия Слова Божия. Но посмотрите, как премудрость поступила. Вот иногда, допустим, ну, если брат-служитель меня в чем-то увещевает, да, а я внутренне, ну, как-то не совсем с этим согласен. Ну, может такая ситуация возникнуть? Вполне. А как я должен поступить? Должен ли я ему позволить мне это сказать или нет? Ну, я как-то внутренне не согласен. Ну, как-то, вот я, может быть, как-то немножко по-другому думаю. Должен я в этом случае ему позволить себе это сказать? Или продолжать настаивать на своем. Вот если ангелы, небожители, они позволили себе Лоту сказать то, в чем у них было совершенно другое понимание. Но они позволили. Они позволили. Братья и сестры, а кто мы такие? Ну да, ты где-то внутренне, может быть, ну не согласен, ты где-то еще в этом не созрел, но ты послушайся. Может быть, ты чего-то еще не понял. Может быть, твой духовный уровень еще не позволяет тебе понять, что тебе доброго желают, но ты позволь себе это сказать. Мы с этими вопросами нередко сталкиваемся, и проходят часы, и хорошо бывает, ну, не жалко этих потраченных часов, да? Радуешься, когда эта беседа заканчивается тем, что душа позволила, чтобы ей мы могли что-то сказать. И она подобна Давиду, в конце беседы склоняется на колени, в сокрушении молится, как Давид раскается в своем неправильном поступке и после молитвы встает радуется, радость на лице и радость у того, кто оказывал душепопечение этой душе. Но я хочу сказать, братья и сестры, что чем дальше мы по времени уходим, тем сложнее это достигается. Мы можем это списать на последнее время, потому что оно будет тяжким, и люди будут вот такие всякие разные, да? Или вот написано, 1 Фессалоникийцам 5.11, увещевайте друг друга. Вот право увещевать друг друга, оно еще дано, ну, каждому из нас, ну, как-то помочь, подсказать друг другу, да? Как-то поправить друг друга, так, по-доброму. Если впадет в какое-то, братья, если кто-то впадет в какое-то согрешение, написано, вы духовные, исправляйте такое, в духе кротости, не мечтайте о себе. Бывают такие ситуации, когда мы тоже подходим друг к другу и просто друг друга так по-доброму хотим поправить. А вы сталкивались с такой ситуацией, когда вам не дали это сказать? Нет, в их уши вы что-то могли сказать, но вы сталкивались с такой ситуацией, когда вам не дали это сказать? Я сейчас буду заканчивать, просто... Хотел обратить внимание, что мешает нам или что препятствует в нашем сердце, чтобы Бог или кто-то из братьев, сестер нам говорит, а мы ему препятствуем сказать. Какие могут быть причины? Вот послание Иакова в 1 главе, 21 стихе написаны такие слова. «Посему, отложив всякую нечистоту, и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Или первое послание Петра, 2 глава, 1-2 стих. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Если обобщить эти два стиха вместе взятых, то мы можем сделать такой вывод. Что нам препятствует или какая преграда стоит на пути между Словом Божьим, которое хочет говорить к нам, и что нам препятствует его принять? Вот как мы вот это обобщим из этих двух стихов? Ну, я бы так сказал, что грехи нашего характера, они препятствуют тому, чтобы кто-то нам что-то мог сказать. Где-то наше превозношение один пред другим. Вот вы себе можете такую картину представить? Вот фарисей и мытарь в храме. Один говорит, благодарю тебя, Господи, я не таков, как этот мытарь. Да? Я то-то-то-то-то такие заслуги пред Богом все. А мытарь стоит, глаз не смеет на небо поднять. Молится Богу, просит милости. Христос увидел эту ситуацию и говорит, этот пошел домой более оправданный. А вы можете такую картину представить, что может создаться такая ситуация, что вдруг этот мытарь, он увидит этого фарисея, и что-то он не так поступает как-то, да? И он вдруг захочет прийти и как-то ему это сказать. Как вы думаете, фарисей даст мытарю сказать ему это слово? Никогда не даст. Почему? Да он вообще лучше его в 100 раз. Ты кто такой вообще мне какие-то вещи говорить? Это грехи нашего характера, они закрывают наше сердце от того, чтобы кто-то что-то мог нам сказать. Поэтому Священное Писание, оно призывает нас, почитайте один другого высшим себя, не мечтайте о себе, думайте о себе скромно. И много других таких моментов, где проявляется наш характер, и когда мы ему даем место, мы закрыты для Слова Божьего. А в конечном итоге на что это влияет? Ну ладно, если бы это имело место, или вернее, если бы это влияло только, ну, последствия были только для меня, ну, хотя это страшно, но, может быть, это еще не самое страшное. Но дело в чем? Мы находимся в живом организме, в теле Иисуса Христа, которым является Церковь. И мы друг для друга кто? Мы члены. И когда один из членов этого тела закрыл свое сердце, и туда не проникает Слово Божие, во всем живом организме начинается, что инфекция проникла. Инфекция. И она как зараза распространяется, как плесень по всему организму, парализует его, лишает его нормальной жизнедеятельности, нормального функционирования, служения и так далее. А кто участник этого? Братья и сестры, это я могу быть, это вы можете быть. А почему? А вы просто не, мы не позволяем себе что-то сказать. Бог говорит, слово говорит, братья говорят. А я стою на своем, я закрыл свое сердце. А в конечном-то итоге расшатывается церковь. А мы вспоминали с вами текст, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. В другом месте сказано, того разрушит Бог. А кто из нас этого хочет? Да никто не хочет. А если мы это не хотим, тогда надо позволить, чтобы наше сердце, оно для увещевания, для Слова Господнего, оно всегда было открыто к принятию его. Давайте мы помолимся об этом. Аминь.